Итак, здравствуйте, дамы и господа. У микрофона Роман Попов. Напротив меня исполняющий обязанности ректора Пермского государственного политехнического университета. Я понимаю, что, Анатолий Александрович, нужно поговорить технического, национального и все такое, пятое и десятое. Я все по старинке. Анатолий Ташкинов. Здравствуйте, Анатолий Александрович.
Здравствуйте. Просто Пермский политех.
Пермский политех меня вполне устраивает. Тем более, что ведь большая часть заголовков, которые в последнее время касались вашего замечательного вуза, они были именно так. Вот, допустим, Дмитрий Рогозин назвал Пермский политех одним из системообразующих вузов, ну, там, космической отрасли. Давайте, кстати, с этого начнем. Основной вуз или системообразующий, или там коренной, или что-то такое. Что это вот в принципе все значит? Что у вас произошло с Дмитрием Рогозиным?
Вы знаете, на самом деле кадры для ракетно-космической отрасли готовят чуть больше 60 вузов страны.
Угу.
И по моей информации, с каждым, фактически с каждым из этих вузов Роскосмос подписал соглашение о взаимодействии, о развитии. Иногда нас приглашают на какие-то конференции в Москву, иногда какие-то мероприятия проходят именно вот в этих вузах. Но, тем не менее, больше 60 вузов, я понимаю, что это как бы, ну, из них все равно надо собирать квинтэссенцию. И в сентябре 2020 года, вот фактически около двух лет назад, Пермь была выбрана для проведения ежегодной научно-технической конференции «Орбита молодежи» с таким названием. Научно-техническая конференция. И на эту конференцию представляли доклады молодые сотрудники и студенты старших курсов, которые вышли в финал.
Угу.
Значит, даже вот из этих 100 человек было представительство из 42 регионов России.
Угу.
И уже в кулуарах, да, конечно, с приветствием обратился Дмитрий Олегович Рогозин. Вот. И было много специалистов и из Роскосмоса, и из аэрокосмической отрасли, которые проводили мастер-классы и так далее. И вот тогда уже в кулуарах стал звучать вопрос о том, что, слушайте, все равно со стороны Роскосмоса все равно нам надо как-то оформить такую группу наиболее значимых для нас вузов, будем работать над этим, будем каким-то образом предлагать свои варианты. Вот это вот шуршание, условно говоря, началось вот уже тогда на этой конференции. Потом мы поняли, что это не просто шуршание. Видимо, Роскосмос пригласил каких-то экспертов и запросил у вузов, ну, некие анкеты. Конечно, открытая информация там на сайтах, не на сайтах они тоже использовали, но были какие-то анкеты. Какое количество у вас на практике на предприятиях ракетно-космической отрасли? Сколько выпускников вы направляете на эти предприятия? Какое научно-техническое взаимодействие? Какое развитие материальной базы помогает нам во взаимодействии с предприятием ракетно-космической отрасли? И мы все эти анкеты заполняли и даже не предполагали, какой будет результат. Вот. И потом, уже в этом году, мы получили от Дмитрия Олеговича приглашение на запуск в Байконуре. И это был экипаж, полностью составленный из выпускников МВТУ имени Баумана. И вот он всех пригласил туда, всех. Вот, ну, всех имеется в виду вузы, которые входят вот в эти 60 вузов.
Угу.
Но там было написано, там на самом деле запуск – это запуск, а после запуска еще есть и конференция, вот, образовательные проблемы, проблемы подготовки кадров. И каким-то образом было упомянуто, что, возможно, будет и вручение каких-то там сертификатов. Ну, как вы понимаете, Все это было перенесено уже на сентябрь этого года. Запуск состоялся. Перенесено. И вот буквально 2 недели назад мы получили приглашение поучаствовать в церемонии вручения сертификатов. Что оказалось? Оказалось, что сертификаты вручены 18 вузам.
Угу.
Это я выяснил только, когда туда приехал. А вручение состоялось вот в понедельник.
Нам просто тоже было всем очень интересно, а почему именно такая цифра? 18 вузов из 60?
Да.
По какому принципу?
Вот. И мы там тоже об этом узнали. Значит, во-первых, вот эти вот эксперты составили некий рейтинг. И по рейтингу были отобраны 15 вузов. Самые высокие рейтинги. Мы не знаем, там, на каком месте мы, на каком месте другие вузы, но вот 15 вузов были отобраны на основе рейтинга. И я так понимаю, что одним, может быть, из основных показателей был общий выпуск в вузе и выпуск людей, которые трудоустроились на предприятиях Роскосмоса или ракетно-космической отрасли. И, видимо, Роскосмос на все это посмотрел и принял дополнительное решение о вручении еще 3 сертификатов, так называемых почетных членов вот этого вот сообщества. И эти почетные сертификаты ничем не отличаются от тех сертификатов, которые выделили победителям вот этим вот 15 вузам. Почетные сертификаты были вручены МГУ.
Угу.
Вот. Понятно, что выпуск огромный. Сколько их устраивается на предприятии, там, не знаю, там, так сказать, ракетно-космической техники, тоже что-то устраивается. Ну, конечно, они проигрывают там другим вузам, да. МИФИ и Московский энергетический университет. Сами фамилии выпускников и людей, которые работают в этих вузах, оно говорит о много.
Ну,
потому что космонавтика начиналась, конечно, с Москвы, и, в общем, там только производство, а там вот умы там все. Вот. Тем не менее, вот эти 3 вуза были немножко со званием почетные, а 15 – это победители рейтинга. Оказалось, что получателями сертификатов, и вы говорили, базовый, не базовый, это называется сейчас с их точки зрения опорный.
Опорный,
да.
Опорный. Я все вспоминал слово, потому что системообразующий, базовый, опорный.
Точно, да, точно. Да. ВУЗ ракетно-космической отрасли. Причем не Роскосмоса, есть государственная корпорация Роскосмос. Ага. В этой корпорации 140 юридических лиц. От нас только ПРОТОН-ПМ.
Отлично.
Да. Там много и крупных предприятий, но от нас пока только ПРОТОН-ПМ. Но есть именно предприятия ракетно-космической отрасли, у нас в которые входит НПО «Искра»,
да.
Завод «Машиностроитель», Уральский НИИ композиционных материалов, угу. Возможно, авиадвигатель. Почему? Потому что в вступительном слове глава Роскосмоса Рогозин, как-то, может быть, глядя на меня, может, мне показалось, что он глядит на меня, отметил, что Роскосмос участвует в производстве авиадвигателей гражданского назначения.
А это вы?
Ну, это Сан Саныч иноземцев, но мы там базовый вуз для этого. Вот, он без ошибки назвал ПД-8, ПД-14, работы по ПД-35, там, так сказать, там тут МС-21, тут, так сказать, Суперджет, все он достаточно подробно об этом говорит. Это говорит, наше участие, вот, мы не говорим, что мы тут головные, но мы там тоже участвуем, без нас там тоже не обойдется.
Mm-hmm.
Вот. Поэтому, когда мы увидели, что сертификаты были вручены 11 московским вузам, одному военмех питерскому вузу, ага, и только 6 по-настоящему региональным вузам.
То есть правильные заголовки должны были быть так. Пермский государственный технический университет пошел в 6 региональных вузов и далее, и далее, и далее.
Да.
Правильно.
Это действительно так. Это действительно так. И действительно были самые достойные вузы. Самарский, понятно.
Нет, конечно.
Да. Или там Сибирский федеральный. Вот. Томский ТУСУР. Вот, это действительно такие, как вы правильно говорите, системно образующие вузы именно для аэрокосмической отрасли. Вот такая была предоплёка.
Смотрите, теперь, собственно, вот вы с этим сертификатом. Вот он, наверное, висит на почетном месте у вас в кабинете. Вот о нем рассказали все наши средства массовой информации, мы в том числе, и мы очень порадовались за вас, за всех. А дальше-то что? Мы получили и...
Да, смотрите, это констатация факта, как вы понимаете. Вот констатация факта, что мы получили, это фактически за наши прошлые заслуги.
Понятно.
Вот, для нас это репутационный успех. Вот среди вот этих вот там более 60 вузов нас выделили, причем только 6 региональных, это для нас репутационный успех. И действительно, а дальше что? Дальше создание консорциума вот из этих вузов для того, чтобы... их образовательные программы, их взаимодействие с предприятиями каким-то образом было достоянием всех.
То есть 18 вузов какой-то единой сети.
Да. Консорциум из 18 вузов.
Обмен преподавателями.
Да, все, практики, лучшие практики, примеры взаимодействия с предприятиями. Сами предприятия ракетно-космической отрасли получили рекомендации, по-новому взаимодействовать с этими вузами, по НИОКРам, по развитию материальной базы. Поэтому ждем тогда этого результата. Но в то же время, впервые это услышал от Рогозина, он сказал, что в Москве, конечно, в Москве будет создан национальный космический центр. Даже обозначил, я уже не помню, какую-то там территорию Москвы, где этот центр будет создан. С его слов, это в ближайшем будущем этот будет проект реализован. Это порядка 50 тысяч квадратных площадей зданий, в которых будут работать порядка 20 тысяч работников, штатных работников Роскосмоса. И самое-то главное, что вот эти вот так называемые опорные вузы будут привлечены к работам, выполняемым вот в этом национальном космическом центре. Я до сих пор не понял, но это были такие вот слова, такие, с моей точки зрения, глубокие, но пока такие все-таки поверхностные. Я понял, что даже будут выделены коворкинги для этих вот опорных вузов, для того, чтобы там проходили встречи с предприятиями ракетно-космической отрасли, обсуждались какие-то проекты, чтобы это было вот как-то собрано все вместе. Тут же, так сказать, взаимодействие опорных вузов с индустриальными партнерами. Но если это будет, то это действительно будет хорошо.
Угу. То есть, получается, что теперь по итогам этого признания, этого статуса А – сообщество, да. Б – ряд совместных мероприятий сообщества. Да. В общем, на этом все, да? То есть, для вузов этого должно быть достаточно. То есть, не будет какого-то такого, знаете, обмен студентами, к примеру, или там, может быть, практики из одного вуза в другом вузе.
Нет, это как раз будет.
Это
да,
будет.
Это будет, да. Не будет. Будет, наверное, я знаю,
это что... Это признаваемых дипломов там, такое.
Да. Но, вы знаете, я знаю, что уже ряд вузов собрали свои мини-спутники, и запустили их на орбиту, вот свои мини-спутники. И этот проект будет реализован. И у нас уже есть группа студентов. Группа студентов. Студенты – это приходящий народ-то. То есть, ты поступил на первый курс, что-то там помыслил поучаствовать в каком-то проекте, а бац, уже и закончил вуз, и ушел уже так на производство. Но, тем не менее, мы включены как вуз, не знаю, как опорный или просто как вуз, которому поручено каким-то образом сконцентрировать свое внимание на создании мини-спутника. вот, который будет запущен на орбиту. Но это тоже, это же не сама космонавтика в этом заключается. Хотя Рогозин сказал, что группировка спутников не в разы, а на порядок будет увеличена по отношению к сегодняшнему дню.
Теперь вот давайте такой вопрос. Смотрите, я в Пермском политехе не сомневаюсь. И в МФТИ не сомневаюсь. В МИФИ не сомневаюсь. Есть целый ряд вузов, в которых я действительно не сомневаюсь. И к Самаре у меня самое теплое отношение. И к Ураль. А вот к Сибирскому, вернее, федеральному. А вот к Роскосмосу нет. Я сомневаюсь в Роскосмосе. Потому что репутация за последнее время у этой структуры, ну, никак не из тех, которые бы, знаете, гордились новыми запусками, новыми прорывными технологиями. Что-то ничего подобного не видел. Скандалы слышал, да, конечно. А вот все остальное как-то все очень-очень-очень специфично. И отсюда у меня вопрос. Подобного рода научно-образовательный учебный консорциум, который у вас складывается, он поможет Роскосмосу?
Репутации.
Репутации. Да, 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 и да, прочим, и прочим.
Да. Уверен, что да. Вы знаете, я тоже слышал об этих таких вот досужих разговорах. Я точно их каким-то образом не проверял и не в них не участвовал. Действительно, какие-то проекты сопровождались какой-то скандальной информацией по строительству космодрома «Восточный».
Да. Вот. Неудавшимся запуском,
Часто бывает. Космонавтика – это дело ведь тоже ответственно. Если мы возьмем там Соединенные Штаты, у них тоже есть неудачи, у них тоже есть, так сказать, что-то такое, что вызывает отрицательную реакцию у общества, вот, неправомерное расходование средств из бюджета и так далее. Вот. Космонавтика действительно это дело особое, но вот даже в силу сложившейся ситуации в последнее время, там, импортозамещений и так далее, именно в космонавтике наименьшая доля материалов и оборудования, которое требует импортозамещения, потому что это космонавтика.
Делаем сами.
Да, делаем сами, да. Вот. Да, иногда делаем очень хорошо, иногда делаем с какими-то ошибками, но это вот наша космонавтика, понимаете? И мы лидеры в космонавтике, все равно мы лидеры. Мы не лидеры в микропроцессорах, мы не лидеры в производстве автомобилей, да, мы не лидеры там еще там даже в нефтепереработке, в которой используются катализаторы импортные, поэтому все понятно. Но в космонавтике все-таки да. И Рогозин пригласил вот нас, ректоров опорных вузов, именно на середину сентября участвовать в первом запуске с космодрома «Восточный». Вот. И он говорит, вы приедете, вы увидите. Вот сама стартовая площадка – это два футбольных поля. Сама стартовая. Куча коммуникаций. Это куча современных технологий, современных решений для космонавтики. Вот. Ну, надеюсь, что мы действительно это увидим. Да, это прошло через какие-то там вот неправильные, наверное, действия, вот, но тем не менее, вот что сделано, то сделано.
Ну, теперь вернемся к вопросу. Консорциум, учебно-научный консорциум, да, поможет. Он действительно двинет вперед и нашу космонавтику, там, да, и вообще всю аэрокосмическую отрасль.
Ну, кадры, как вы знаете, решают все.
Да, это фраза.
Поэтому, да, и состав, и состав самого консорциума, в который, еще раз повторяю, входит и МГУ, и МВТУ имени Баумана, и там МИФИ, и другие, и московские вузы, и региональные вузы тоже. Понятно, вот, что региональные вузы не случайны. Понимаете, вот не случайно, вот вы называете там вузы, там Пермский политех, да, там, да, ТУСУ, Томский университет систем управления и радиоэлектроники. Мы все понимаем, что это не случайные вузы. Вот не просто победили в рейтинге, и вот засветились, и все.
Ну да.
А тут вот это вот все не случайно, понимаете. И тот же Сибирский федеральный университет, там центр Решетникова, там, так сказать, Красноярск, это все на слуху. Поэтому и наша репутация, я надеюсь, поможет Роскосмосу. И мы от Роскосмоса тоже получим и развитие с точки зрения, опять же, там, развития материальной базы, обменом лучшей практики и с Роскосмосом, и между вузами. В общем, я думаю, что это дело полезное.
Теперь следующий момент, и уже будем постепенно эту часть нашего разговора завершать. Что для абитуриентов, что для студентов? Может быть, после этого сертификата у нас увеличится количество бюджетных мест, появятся какие-то новые направления и далее?
Да. Мы тоже, кстати, на это надеемся. Мы точно будем это использовать в нынешней даже приемной кампании. Угу. Мы надеемся, что у нас возрастет число не просто желающих поступить на какие-то специальности, у нас возрастет число целевых студентов. А что такое целевой студент? Это студент, который либо при поступлении заключил договор с предприятием, еще при поступлении.
Это, кстати, удивительно.
Да.
Нужно школьника поймать такого.
Да. Или во время учебы уже решил для себя там на втором, на третьем курсе, что это мой дом. Вот я точно, когда закончу, я туда приду. И заключает договор о целевом обучении, и возникают обязательства у предприятия принять его. Понимаешь? А у многих предприятий нет долгосрочных программ кадровых. Вот выиграл в конкурсе, выиграл, не выиграл, вот и не выиграл. Вот. В отличие от таких предприятий, аэрокосмического отрасли, ну, каким-то образом славится своей стабильностью. Угу. Вот. Там тоже есть какие-то взлеты, перепады. Поэтому мы точно будем это использовать в работе с абитуриентами, привлекать ведущих специалистов вот этих предприятий, чтобы их слова были взяты за основу. Не то, что мы там сказали, это хорошо, это плохо. Угу. Поэтому действительно мы будем использовать этот успех.
То есть и будем надеяться на то, что он будет достаточно вещественным, существенным.
То же самое
дофинансирование и далее. Очень хорошо. Ну что ж, в таком случае давайте самый последний момент. А что мы еще должны знать об этом событии, об этом сертификате? Что мы еще упустили? Или, в принципе, уже все обозначили? То есть, да, мы попали в 18 лучших, да, мы в шестерке региональных, которые отмечены Роскосмосом вузов, да, будет образован консорциум, да, образовательные программы, обмен студентов и далее.
Участие в Национальном космическом центре – это отдельная история. Надеюсь, что это послужит успехом для всех вузов, которые получили эти сертификаты.
Да, и вполне возможно расширение бюджетных мест, вполне возможно дополнительные возможности для вуза за счет, ну, как минимум, если не финансовых, то, может быть, лоббистских возможностей того же Роскосмоса. Да. Ну что ж, отлично. Да. Отлично. Спасибо вам большое. Спасибо. Я напомню, что у нас в гостях ректор Пермского политеха Анатолий Тышкинов. Скоро продолжим наш разговор. Мы продолжаем. У микрофона Роман Попов. У нас в гостях Анатолий Тышкинов, ректор Пермского политеха. Вы уж простите, что я по старинке, хотя нужно же говорить как? Исполняющий обязанности ректора. В общем, Анатолий Александрович, я здесь просто не могу вас иначе как-то представлять, вроде всю жизнь ректор политеха, ну, вернее, всю мою недолгую жизнь, у вас, конечно, были иные карьерные повороты, но все-таки, да, еще раз, здравствуйте, Анатолий Александрович.
Да, спасибо, здравствуйте.
Вы исполняющий обязанности, и достаточно большое количество СМИ сообщили о том, что ваш срок на посту руководителя политеха постепенно подходит к своему концу, что впереди у вас там новые карьерные возможности в одном из крупных промышленных предприятий Пермского края, да что там в Лукойле, то есть это уже вот сообщено, брошено в паблик. Что из этого правда, что неправда?
Ну, смотрите, действительно, у меня было 2 5-летних срока, второй 5-летний срок у меня закончился в августе, и я был назначен по контракту исполняющим обязанности. Саму позиционирование ректора вуза как исполняющего обязанности, ну, говорит о том, что окончательное решение не принято. Угу. И хотелось бы, чтобы это окончательное решение было принято в любом случае, там, как чем раньше, тем лучше. Неважно, я, не я, так сказать, с моей точки зрения, было бы важно, чтобы моим преемником был, по крайней мере, член нашего коллектива. И более того, мы даже готовили, так сказать, людей, которые могут стать преемниками. Но, видите, так получилось, это август. потом пандемия, потом там, так сказать, какие-то там неотложные дела. И моя затея, обсужденная на ректорате, ротировать основных проректоров, была отложена вот уже на мясну. И это было взаимно согласованное решение. Я об этом решении объявил на ученом совете 28 апреля. Угу. Ну и с тех пор это стало обсуждаемым проектом. Вот. Да, мы специально сделали так, чтобы не сразу, еще месяц, для того, чтобы люди это восприняли правильно, вот, поняли. И готовил вот эту вот команду молодых ребят. Почему? Потому что мы с вами живем в быстро изменяющемся мире. У политеха появляются новые задачи, новое направление. И сам по себе десятилетний срок и моего ректорства, и проректорства моих коллег, он о многом говорит. Подросла команда молодых профессионалов. Им 40 лет, как правило, они уже доктора наук. Они уже добились определенных успехов и внутри университета, и за пределами университета. Поэтому новые задачи, новое направление – это уже их, мне кажется, прерогатива. Да, всегда болезненна вот такая смена. И надо объяснять это и в коллективе, и хотя бы самому себе. Вот. Но, тем не менее, это не спонтанное решение. Это решение, так называемое, выстраданное и по велению времени. Мы никого никуда не отодвинули. У нас до 1 июня, сегодня уже бывший проректор по науке и инновациям Владимир Николаевич Каратаев, он стал деканом химико-технологического факультета, на котором его родная кафедра. Он пришел в ректорат с должности профессора этой кафедры. Угу. Значительно вырос за 10 лет, получил новые компетенции. И это не значит только понижение, это значит другое направление работы. Вот. Он реализует собственные проекты, у него будет гораздо больше возможностей, чем просто он отвечает за науку во всем университете, а он будет реализовывать собственные проекты. Угу. Вот. Более того, существует законодательное правило, что в наблюдательный совет не могут входить ректор и проректор. Вот президент может входить, вот у нас президент, член наблюдательного совета. Вообще, о наблюдательном совете, это для нас дело новое. Мы когда стали автономным учреждением, вот у нас появился наблюдательный совет. 11 человек. Возглавляет Дмитрий Николаевич Махонин, наблюдательный совет. В наблюдательном совете есть представители министерства, есть представители Росимущества и так далее. Есть 3 человека от коллектива. Вот. И из этих 3 людей от коллектива не может быть ректор и не могут быть проректоры. И при назначении, при ротации, мы фактически специально сделали, чтобы проректором по образовательной деятельности был сегодняшний член наблюдательного совета. Угу. И тогда у нас появилась как бы ротация и в наблюдательном совете. И как раз вместо вот Антона Борисовича Петроченкова, который стал проректором по образовательной деятельности, наблюдательный совет на сегодняшнем ученом совете, мы ученый совет проводим раз в месяц, будет рекомендован Владимир Николаевич Каратаев.
А теперь тогда поясните мне, функции наблюдательного совета, они в чем заключаются?
Ну, это по законодательству все написано, принятие отчета по плану финансово-хозяйственной деятельности, это решение по всем коренным изменениям, это решение, касающееся имущества, закупок, вообще всех вот этих вот решений, касающиеся преобразований в университете. Вот, допустим, знаменитый на самом деле, ну, не знаю, насколько знаменитый, проект филиалов Когалыме, который мы реализуем с Лукойлом, да, вот, это тоже одна из функций наблюдательного совета.
Угу. Я просто пытаюсь понять, то есть мне почему-то кажется, а вы сейчас развенчаете мое представление об этом, что наблюдательный совет – это, ну, такая некая формальность, такой вот сенат, такая почетная ссылка, нет?
Я не знаю, как сейчас это можно представить, но вы знаете, у меня такое впечатление сложилось. Вот у нас ученый совет – раз в месяц, угу. и тоже есть вопросы, которые по уставу отнесены к компетенции ученого совета. Ага. Есть наблюдательный совет, но в наблюдательном совете возможно и заочное участие. Заочное участие. Так вот, все равно заседание наблюдательного совета у нас даже чаще, чем заседание ученого совета. И вопросы самые злободневные для университета, понимаете? Mm-hmm. Вот. Принятие стратегий, вот. Принятие изменений в имущественном комплексе. Поэтому, ну вот, я-то так же примерно думал, честно вам скажу, когда вот, ну, видел со стороны, ну, наблюдательный совет на наблюдательный совет. У нас в членах наблюдательного совета и представители отраслевых отраслей, и авиадвигатель, и Лукойл, и наша академия, так сказать, представлена в наблюдательном совете, и мы там обсуждаем самые разные вопросы.
Следующий момент. Вы ротируете проректоров, ставите на новые посты проректоров молодых и говорите, что эта идея, этот сам по себе проект ротации был придуман довольно давно, помешала пандемия. Да. То есть внутри вуза особенного, получается, резонанса-то и нет. Он только на внешнем периметре.
Думаю, что да. Более того, ведь информация о апрельском ученом совете, где озвучен, идея витала давно. И было давно ясно, что изменения необходимы. Вот. Но, тем не менее, вот впервые я озвучил на ученом совете в конце апреля, и с этих пор появилась вот эта информация, о, там в политехе что-то там творится, непонятно что там, то-то.
Да-да-да.
Это просто плановое мероприятие, которое с моей-то точки зрения ожидаемо. Вот, и в принципе все воспринято как нужно. И...
То есть тогда получается, Анатолий Александрович, что и смена управленца на посту ректора, она, в общем, примерно в той же самой логике планируется?
Конечно.
Есть, грубо говоря, должен прийти, ну как вот я сейчас все пытаюсь выразиться, молодой человек, потом думаю, как применительно к 40-летнему или там, 50-летнему, можно сказать, молодой человек. Да. Ну, то есть должен прийти специалист примерно там 45-50,
чтобы даже меньше.
Может быть, даже меньше, чтобы также 2-3 срока, вот это все, чтобы там была преемственность в вузе и все дела.
Да.
Тогда зачем вы подавали документы на конкурс?
Вы знаете, мне показалось, что у меня были определенные ограничения в выборе преемника. Не буду углубляться в тему, потому что, видите, выборам предшествует довольно большое число сопутствующих дел. Надо, открою тайну, получить благословение от совета ректоров вузов. Человек должен быть каким-то образом, так сказать, вот знаком с деятельностью. Надо представить этого человека тому же губернатору, получить его поддержку. Надо, чтобы этот человек прошел так называемую аттестационную комиссию в министерстве. Надо, чтобы ученый совет выдвинул этого человека. Потому что я знаю, что там в каких-то выборах, в классическом музее, да и в других вузах выдвигается там 7 кандидатов, там потом что-то там непонятно кто. Вот. Мне не хотелось, чтобы так было. Вот. Да и коллективу не хотелось, чтобы так было, чтобы там были какие-то самые выдвиженцы, которые там вообще там чего-то хотят. И коллектив очень неожиданно для меня, меня выдвинули все факультеты. Вот. Неожиданно для меня. Вот. И вроде бы все говорят, ну так давай попробуем еще раз, да, все делаем. Поэтому вот ограничение было такое.
Я понимаю, что вы себе представляли кандидата в приемнике?
Да.
И представляете сейчас?
Да.
Но ему не хватает веса?
Да. Не хватает веса и не хватает все-таки вот должны быть усилия, что он будет воспринят не только коллективом, не только нашими индустриальными партнерами, а и, допустим, контрольно-надзорными органами, министерством. Понимаете, в чем дело? Вот. У нас же учредитель министерства, и поэтому вот такое ограничение было. И тот же Дмитрий Николаевич Махонин, поддерживая меня в моем решении, сказал мне, что, слушай, все равно у тебя одна из основных задач – подготовить себе преемника. Вопрос был ясен, как он ясен у нас с вами. Угу. Преемник должен быть, причем из числа молодежи.
Сейчас, к текущему моменту, когда уже в СМИ активно муссируется история с вашим возможным уходом в ближайшее время, с переходом в «Лукойл» или что бы то ни было, у вас этот преемник уже есть?
Да. Он не один. Да. Самое главное, что он не один. До этого у меня фактически был один человек, на которого я ставил ставку. Не получилось. Там, в силу разных причин.
А сейчас, получается, сейчас их несколько.
Да.
Они в достаточном аппаратном весе на уровне министерства.
Да,
там,
и точно. Они уже подготовили. Они подготовлены. Они прошли школу ректоров. Школу ректоров, там это не случайное название, это действительно школа ректоров, школа обучения ректорскому ремеслу. Вот. Угу. Поэтому выбор достаточно широк. Я их сейчас назначил проректоров, они посмотрят себя в деле, вот, и я спокойно уйду. И причем, Роман, дело, вот что-то там Лукойл. Я, по крайней мере, для себя. Я остаюсь штатным сотрудником университета.
Безусловно.
Я остаюсь профессором университета, сосредоточусь на подготовке молодежи.
Это был учеников. Как раз мой следующий вопрос.
Да.
Вас интересовало, в какой факультет, какая кафедра?
В средствах массовой информации, действительно, мне предложили войти в состав совета директоров ПАО «Лукойл». Там всего 11 человек в составе совета директоров. Я уже знаю примерно, что мне будет поручено. Вот, но выборы будут только 21 июня, поэтому все разговоры преждевременные. Вот когда это состоится, можно снова встретиться и поговорить. Но это для меня как бы дополнительная работа.
Это основная все равно политех.
Конечно, это не работа в «Лукойле», понимаете? Это как наблюдательный совет там у губернатора или там у того же Олега Михайловича Жданова, который у нас тоже член наблюдательного совета. Вот. Поэтому это точно не основа. Никуда я ни в какой «Лукойл» не ухожу.
И самый последний момент. Здесь, что называется, можете не отвечать. Преемники, о которых вы говорили, они уже есть в списке проректоров новых?
Да.
Понятно. То есть в данном случае нам нужно просто повнимательнее присмотреться.
Да.
Ну что ж, спасибо вам большое, Анатолий Александрович. Я надеюсь, что мы с вами точно не последний раз в этой студии. Я надеюсь, что не последний раз в вашем статусе управляющего, если хотите, Пермским политехом, исполняющего обязанности или ректора, или еще как-нибудь. Потом посмотрим. Не забывайте нас тоже.
Спасибо. Спасибо за приглашение. Спасибо.